Мы рассмотрели историю реформации в Венгрии, и теперь перейдем к истории реформации в Нидерландах. Или, как у нас в нашем языке, мы эту страну называем Голландия, хотя это не совсем точно с исторической точки зрения. Нидерланды – это более широкое понятие в географическом плане, чем Голландия, поскольку до 1830 года в состав Нидерландов входила Бельгия, а потом она отделилась, и вот нынешняя Голландия – это вот Нидерланды минус Бельгия, если так вот упрощенно говорить. В 1566-1588 годах в Нидерландах началась национально-освободительная война голландцев-кальвинистов против поработивших страну испанцев-католиков. Здесь можно сказать два слова о том, как испанцы-католики очутились в Нидерландах. Ведь все-таки эти две страны довольно далеко друг от друга отстоят. Но дело в том, что император Карл V, он старался подавить любые протестантские движения, дабы объединить силы европейцев для борьбы с мусульманами. Ну и для подавления протестантского движения в Голландии он ввел туда верные ему испанские войска, поскольку до избрания на императорский престол он был королем Испании. Отсюда вот и ясно, почему, выражаясь современным языком, ограниченный контингент испанских воинов-интернационалистов оказался в Нидерландах. И вот в 1566 году представители нидерландского дворянства выступили против введения в стране инквизиции по испанскому образцу. Нидерланды получили поддержку от протестантской Англии, поскольку Англия боролась с Испанией за господство на морях. И вот осенью 1566 года в Нидерландах началось так называемое иконоборческое движение. Особенно сильные разрушения католических храмов были произведены в Антверпене. По всей стране было уничтожено внутреннее убранство многих сотен церквей, и общее число церквей и монастырей, которые подверглись нашествию, исчислялось в несколько тысяч. После ряда сражений страна оказалась разделенной по географическому и религиозному принципу. В 1579 году было оформлено создание протестантского государства Соединенных провинций, которые по имени главной провинции стали называть Голландией. И это было закреплено так называемой Утрехтской унией. Утрехт – один из старинных голландских городов, и вот там была заключена эта уния. Ну и по-голландски провинция – это «Стаат» через два «а». Поэтому вот стали называть Голландию Соединенные провинции или Соединенные Штаты Нидерландов. Ну, название нам знакомое, поэтому, поскольку в Америке тоже объединенные государства, state – это государство, то есть провинции с очень широкой автономией. И кальвинизм был провозглашен государственной религией. Голландцы охотно предоставляли убежище протестантам разных направлений и особенно охотно кальвинистам. Интересно то, что в самой Голландии кальвинизм разделился на строгий и либеральный или свободный. Глава либеральных кальвинистов Арминий в учении о предопределении оставил место и для свободы воли верующего. То есть здесь он пошел против учения Жана Кальвина об абсолютном предопределении. Но поскольку он бросил вызов, можно сказать, самому Жану Кальвину, прямо посмертно, потому что Жан Кальвин уже к этому времени скончался, то кальвинисты созвали синод в городе Дорт. Он имел место, заседания этого синода начались в 1618 году и продолжились в 1619 году. И на этот синод собрались кальвинисты не только из Голландии, но также из Англии, Шотландии, Германии и Швейцарии. И там обсуждали вопрос об определении, и большинством голосов Дортский синод подтвердил правоту учения Жана Кальвина об абсолютном предопределении. А осужденные синодом армяне, так начали называть последователи Армения, они подверглись преследованиям. В настоящее время в Нидерландах протестанты составляют около 40% населения страны. Из них большинство – это реформаты, кальвинисты. Католики насчитывают около 40% населения, но остальные, что называется, в графе «прочие». В Нидерландах реформаты не образуют единой церковной структуры. Самый крупный из них является Нидерландская реформатская церковь, которая до XVIII века была государственной. Она насчитывает более 3 миллионов человек. Это крупнейшая реформатская церковь мира. А армянин, несмотря на то, что их когда-то преследовали, их насчитывается примерно 20 тысяч человек. И вот, подводя итог сказанному о кальвинистах, можно отметить, что современный кальвинизм представлен большим числом реформатских, а также пресвитерианских и конгрегационалистских церквей. Вот о пресвитерианах и конгрегационалистах мы еще будем говорить, об этом еще речь пойдет впереди. И вот сходство между реформатскими и пресвитерианскими церквами сделало возможным образование Альянса реформатских церквей мира, которые придерживаются пресвитерианского устройства. Такой вот альянс был образован в 1875 году. В настоящее время это объединение называется Всемирный реформатский альянс, куда входят более 100 реформатских и пресвитерианских церквей из 70 стран мира. Ну, почему церквей больше, чем стран? Ну, скажем, в одной Швейцарии, вот как мы отметили, там 19 независимых друг от друга реформатских церквей. В других странах тоже есть несколько направлений кальвинизма, поэтому вот здесь и получается, что стран 70, а церквей около или даже чуть больше 100. Теперь мы, прежде чем говорить о пресвитерианах и конгрегационалистах, должны начать разговор о реформации в Англии, потому что пресвитериане и конгрегационалисты образовали свою церковь именно в Англии и в соседней Шотландии. Ну и нам надо сначала сказать несколько слов о реформации в Англии, в образовании англиканской церкви от которой впоследствии откололись пресвитериане. Итак, реформация в Англии. Начало реформации в Англии связано с именем короля Генриха VIII из династии Тюдоров. Годы его правления 1509-1547. 1509-1547. И с возникновением реформации на европейском континенте Генрих VIII выступил в роли богослова на стороне католичества, как это ни странно, если иметь в виду, что потом он насильно вел реформацию в Англии. В 1521 году он опубликовал трактат против лютеранства. Ну, вероятно, написал его не сам, а богословы его написали, но он озаглавил его своим именем. И вот за этот трактат он был удостоен высокой награды от Рима, от Папы Римского. Ему был усвоен титул «защитник веры». На латыни это звучит как «defensor fide», «defensor fide», «защитник веры». И еще ему была послана искусно сделанная золотая роза. Но вместе с этим, с начала 1530-х годов, Генрих VIII осуществил ряд актов, которые означали постепенное отпадение Англии от церковного подчинения Риму. В 1532 году прекратилась уплата податей папе, а в 1533 году была отменена папская юрисдикция в отношении англиканской церкви. И под страхом смерти была запрещена апелляция к папе на решение английских церковных судов. И, наконец, в 1534 году произошел окончательный разрыв с Римом. Поводом к разрыву послужил отказ папы Климента VII утвердить развод короля Генриха VIII с его женой Екатериной Арагонской. Она была родственницей императора Карла V, испанка, и папа Климент VII не желал ссориться с католической Испанией. И вот в ответ на этот отказ английский парламент, парламент подчинялся королю неофициально, так вот английский парламент в 1534 году освободил церковь Англии от подчинения Риму. Был издан акт о супрематии, то есть о верховенстве, и этим актом было провозглашено главенство короля над церковью. Главенство короля не в церковном плане, а в административном. То есть король не глава церкви, а он ее покровитель. Так сказать, административный глава. При этом на первых порах сохранялись и католические догматы, и католическое богослужение. Но вскоре перешли на богослужение на английском языке. Это было уже при следующем папе. В 1534 году скончался Климент VII, и на папский престол был избран следующий папа Павел III. Годы его правления 1534-1539. И вот папа Павел III отлучил Генриха VIII от церкви. А тот, в свою очередь, объявил, что непризнание акта о супрематии карается смертью. В Англии были закрыты все монастыри, а их имущество и земли были конфискованы королем. Причем здесь надо отметить, что король, отобрав у церкви земли, объявил церковь государственной и взял ее на содержание. То есть вот доходы, которые король получал от земли, это и аренда, и просто урожай, и так далее. Вот эти доходы, по большей части, ушли на оплату духовенства и прочих церковных нужд. И до сегодняшнего времени англиканская церковь является государственной церковью. Ее так и называют «Церковь Англии». И активнейшим деятелем реформации был глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер. Надо заметить, что главой англиканской церкви является архиепископ Кентерберийский. Вот эта кафедра является наиболее старинной или древней даже. И поэтому глава англиканской церкви имеет свою резиденцию в Кентербери. Это связано с тем, что когда в VI-VII веках Англия, будучи еще языческой, стала подвергаться христианизации, то бенедиктинские монахи, одним из них был монах Августин. Его не нужно путать с блаженным Августином, выдающимся богословом древности. Это уже, так сказать, следующее уже период времени. Так вот, бенедиктинские монахи во главе с Августином, они с европейского континента отправились в Англию. Ну и вот чисто географически там удобно через Ла-Манш передвигаться в одном там узком месте. Дувр-Кале, известная вот пароходная линия. И они основали монастырь вот как раз вот в Кентербери. Этот город, он наиболее близок к Ла-Маншу. А в Лондон он гораздо дальше стоит. И тогда Лондиниум, как его называли римляне, был гораздо меньше, чем Кентербери. Интересно то, что вторым по чести городом или кафедрой англиканской церкви является Йоркская кафедра. Йорк – город, который находится к северу от Лондона. И в Йорке свою миссию христианскую основали ирландские монахи, которые из Ирландии прибыли вот уже по своему там направлению. И вторая по древности кафедра – Йоркская. Поэтому архиепископ Йоркский, он является вторым по чести после архиепископа Кентерберийского. И поскольку реформация в Англии была проведена сверху указом короля, ну и ее принял послушный ему парламент, то епископы во главе с архиепископом Кентерберийским, они разорвали отношения с Римской церковью, но сохранили свою иерархическую структуру. То есть, в отличие от лютеровской реформации, от реформации Жана Кальвина, у них сохранилось епископское преемство от апостолов в рукоположениях епископов. У них сохранилась трехчинная иерархия – диакон, священник, епископ. Что касается лютеран и кальвинистов, то ни один епископ не пошел за ними. Вот. И у них пресеклось преемство в рукоположениях епископов от апостолов. Единственное исключение составляет Евангелическая лютеранская церковь Швеции, Швеции реформация была проведена сверху, поэтому у них сохранился епископат. Теперь, возвращаясь снова к Англии, можно отметить, что папа Климент VII отказался утвердить развод Генриха VIII, и это теперь уже сделал Томас Кранмер. Он стал главой англиканской церкви с 1533 года. Он еще был сначала примасом, еще католическим примасом церкви Англии, а потом он стал главой независимой англиканской церкви. И вот в 1547 году Генрих VIII скончался, и на престол был возведен его несовершеннолетний сын Эдуард, который принял уже, так сказать, порядковый номер VI, Эдуард VI. Он недолго царствовал, с 1547 по 1553 годы. Ну, кстати, вот Марк Твен описал его правление в своем романе «Принц и нищий». Вот там была вымышленная ситуация, якобы у него двойник появился, они там обменивались одеждой. Вот это вот вымышленная история, но вот Марк Твен оттолкнулся от реального исторического персонажа, от Эдуарда VI. И Томас Кранмер, глава церкви Англии, стал одним из регентов юного короля и продолжил дело реформации. В 1549 году была введена в употребление так называемая книга общественного богослужения. Это вероучительная книга англиканской церкви. Как видим, любая протестантская церковь, которая отделяется от римской церкви, стремится создать свою вероучительную систему. И англиканская церковь не была в этом смысле исключением. И так была в 1549 году написана и принята книга общественного богослужения. По-английски это звучит как Common Prayer Book. Молитва, сопровождающая таинство причащения, в этой книге была составлена так, что в ней неясно излагалась мысль о реальном присутствии тела и крови Христовой в святых дарах. А в 1552 году этот молитвенник по существу был пересмотрен еще более радикально. Были исключены молитвы за умерших. Таинство причащения сопровождалось словами, близкими к цвинглианскому пониманию, то есть к символической трактовке. Были такие слова. Во время причастия священник говорил причастнику: «Прими и ешь в память того, что Христос умер за тебя». То есть не было таких слов, как, скажем, в католической церкви, когда священник влагает в уста причастнику обладку и говорит: «Корпус Кристи, тело Христово». Вот реальное тело Христово. А тут вот так все обтекаемо. В память, ешь в память того, что Христос умер за тебя. Вот слов «это тело Христово» — таких слов нет. В 1553 году Томас Кранмер опубликовал 42 статьи англиканского вероучения, которые были выдержаны в еще более протестантском духе. Таким образом, при Эдуарде VI над умеренной реформацией, которой держался его отец Генрих VIII, возобладали более решительные действия архиепископа Кранмера. В отличие от континентальных реформаторов, Томас Кранмер сам стал большим реформатором, вот, чем его священники. И вот после кончины Эдуарда VI, последовавшей в 1553 году, королевой стала одна из дочерей Генриха VIII, Мария Тюдор. Годы ее правления составляли всего 5 лет, с 1553 по 1558 годы. И вот она с первого же дня показала, что собирается вернуть страну к католичеству. Ее коронация была совершена по католическому обряду. Ее мужем стал испанский король Филипп II. Это был сын императора Карла V. И Мария Тюдор в своей политике опиралась на союз с католической Испанией. Было казнено более 200 приверженцев реформации. В 1556 году был сожжен Томас Кранмер. И Мария Тюдор вошла в историю под названием «Мария католичка» или «Мария кровавая». И вот после кончины Марии Тюдор английская корона перешла к Елизавете. Ну вот нынешняя королева Англии Елизавета II, значит, соответственно, Елизавета I взошла на престол в 1558 году после смерти Марии Тюдор. Она была дочерью Генриха VIII от второго брака, который не был признан папой римским. И вот Елизавета восстановила реформированную церковь, и англиканская церковь снова стала государственной. Все принятые при Генрихе VIII и Эдуарде VI законодательные акты, которые знаменовали разрыв с папством и самостоятельность англиканской церкви, все эти акты снова были подтверждены. Архиепископом Кентерберийским Елизавета назначила Матфея Паркера. С этого времени возник вопрос о непрерывности апостольского преемства англиканской иерархии, который каждой поместной церковью решается по-разному. Дело в том, что формально апостольское преемство в епископских рукоположениях в англиканской церкви существует, его нельзя подвергать сомнению. Но в англиканской церкви было отвергнуто 5 таинств из 7, которые практикует католическая и православная церковь, в том числе священство не считается таинством. И вот стоит вопрос, как может быть признана благодатность англиканской иерархии, если ни рукополагаемые, ни рукополагатели не признают это таинством? И вот проблема англиканской иерархии, она до поры до времени не волновала англиканскую церковь. Но в XIX веке в англиканской церкви возникло движение, которое получило название «Оксфордское движение». Вот представители этого движения выступали за сближение с учением католической церкви, но при условии, что англиканская церковь останется самостоятельной. Таким образом, снова в глазах вот представителей этого движения возросла ценность или благодатности иерархии. Но англиканская церковь не могла утверждать, что вот ее иерархия благодатная, поскольку таинство священства у них за таинство не считается. И вот определенный толчок вот к размышлениям на эту тему дал в конце XIX века римский папа Лев XIII. Лев XIII издал энциклику, в которой он отрицал благодатный характер англиканской иерархии. И встает вопрос, что побудило папу вот так вот резко выступить против англиканской церкви? Казалось бы, нужно стремиться к примирению, к признанию ее законного благодатного характера. И тут вот такая неожиданная энциклика. Дело в том, что к концу XIX века в Англии все более увеличивалось число католиков, которые прибывали сюда из соседней Ирландии. Это была экономическая иммиграция, то есть ирландцы стремились в более развитую в промышленном отношении Англию в поисках работы, и число католиков все более увеличивалось. Уже были в прошлом вот, религиозные споры, религиозные распри. Уже английское правительство разрешило официальное существование общин. Священники католические ирландские действовали активно в приходах. И вот у папы Льва XIII возникла идея о том, что можно всю Англию обратить в католичество. И наиболее действенным способом для этого папа избрал вот такой способ – подвергнуть сомнению благодатный характер англиканской иерархии. Он считал, что если эта энциклика будет обнародована, то вот прихожане англиканской церкви, они, убедившись или почувствовав, что вот их церковь безблагодатная, начнут переходить вот в эти католические приходы, которые уже существовали в Англии. Но надежды на это не оправдались. Это привело лишь к тому, что отношения между Римом и Лондоном были очень и очень ухудшены, на грани разрыва. И вот англиканская иерархия обратилась, ну, можно сказать, за моральной поддержкой к Русской Православной Церкви. И начались у нас изыскания на тему о благодатном характере англиканской иерархии. И вот в дореволюционной отечественной литературе вопрос решался двояко. Было сформировано два направления. Одни богословы подходили с позиции акривии, то есть строгости, а другие с позиции икономии, то есть мягкий подход был. Последователи строгой позиции рассуждали вслед за митрополитом Филаретом Дроздовым таким образом: как она, англиканская иерархия, может быть благодатной, если у них отсутствует таинство священства и так называемая ординация, рукоположение во епископа носит чисто формальный характер. И не рукополагатели, и не рукополагаемые не верят в то, что вот это является таинством. То есть благодать Святого Духа в таком случае вот, очень сомнительно, что она присутствует в этом таинстве, в этой церемонии, так скажем. Вот таково было рассуждение сторонников строгого подхода. Ну, митрополит Филарет Дроздов в свое время вот такую позицию сформулировал не без влияния политических событий того времени. Дело в том, что в 1853 году началась Крымская война, в которой Англия и Россия выступили противниками. Ну и вот Россия потерпела поражение в этой войне, и в стране были сильны антианглийские настроения, отсюда и вот позиция митрополита Филарета. К концу XIX века между Россией и Англией началось сближение на военно-политическом поприще. Вот уже формировался союз Англии, Франции и России в противовес тройственному союзу Австрии, Германии и Турции. И вот здесь уже большее влияние получили сторонники экономии. Они рассуждали таким образом. Действительно, священство не является таинством англиканской церкви, но тем не менее, вот тут цитату приводили из Священного Писания: «Дух дышит, где хочет». Вот, и благодать Святого Духа может изливаться даже и на тех, кто даже и не считает, так сказать, не верит в то, что вот во время этой церемонии происходит нисшествие благодати Святого Духа. Подобно тому, как в апостольское время Дух Святой излился и на язычников, об этом говорится в книге «Деяния апостольских». Таким образом, у нас в нашем отечественном богословии вот было два направления, ну и к началу Первой мировой войны вот возобладало направление, выступающее за признание благодатного характера англиканской иерархии. Таким образом, мы видим, что политика очень влияла на богословие, а точнее вот на богословскую проблему, о которой мы ведем речь. И в дальнейшем это тоже проявлялось. После завершения Первой мировой войны Константинопольская патриархия официально заявила о признании благодатного характера англиканской иерархии. Дело в том, что в ходе Первой мировой войны Оттаманская империя терпела поражение, и она распадалась. Ведь Оттаманская империя включала в себя не только тюркскую нацию, но и арабов, которые составляли вот как бы подбрюшье, юг Оттаманской империи. И к 1917 году эта империя рухнула. Но пытаясь сохранить ее, турки провели жесточайшую резню, и в 1915 году было вырезано около 1,5 миллионов армян. Тем не менее, империя рухнула, она уменьшилась до размеров современной Турции, но греки, которые там жили в большом числе, они опасались, что вот теперь вслед за армянами настанет их очередь. И дабы этого не произошло, Константинопольский патриарх решил заручиться помощью, поддержкой европейских держав, и в частности Англии. Было разослано окружное послание, в котором Константинопольский патриарх призывал к сближению церквей. Ну и вот, когда это послание было получено в Англии, то англиканская иерархия благожелательно отнеслась к этому. А поскольку англиканские иерархи являются членами палаты лордов, и церковь государственная, они по сану являются вот членами палаты лордов, то они смогли там провести решение о том, что надо оказать грекам не только моральную поддержку, но и продемонстрировать мощь английского флота у берегов Турции. И вот английские корабли встали в Босфоре, и таким образом турки поняли, что греков трогать нельзя. И в благодарность за это в 1920 году Константинопольская патриархия объявила о благодатном характере англиканской иерархии. Вот как интересно, политика переплетается с богословствованием. Но по сходным причинам Румыния, Румынская православная церковь в 1936 году также объявила о признании благодатного характера англиканской иерархии. Что касается Русской православной церкви, то после 1917 года она была церковью преследуемой, церковью молчащей, и некоторая оттепель наступила в 1950-е годы. Но во время Великой Отечественной войны был такой, как говорят, малый ренессанс, но не было каких-то международных контактов. А вот с 1950-х годов начались вот возобновляться церковные связи Русской православной церкви с другими церквами Европы и Запада, в частности, и Запада вообще. И вот началось сближение с англиканской церковью, начались двусторонние переговоры. Ну и вот здесь снова возобладала линия на экономию, то есть на такой подход, на мягкий подход к англиканской церкви. И все это продолжалось до 1970-х годов. А в 1970-х годах англиканская церковь в лице своих иерархов сделала заявление о допустимости женского священства в англиканской церкви. Хотя в церкви Англии, как более консервативной, тогда не было рукоположения женщин в пасторы. Тем не менее, в других странах, где англиканская церковь называется епископальной церковью, такие рукоположения начались, и к настоящему времени это стало обычным явлением. Уже имеются женщины-епископы в епископальных церквах. В других протестантских церквах это тоже стало обычным явлением. Но согласно доктрине католической церкви и православной церкви, женское священство недопустимо. Ну, я скажу здесь, не буду вдаваться в обсуждение этого вопроса, скажу только главную причину, по которой это является недопустимым с точки зрения православной и католической. Считается, что во время Евхаристии вот присутствовали только апостолы, даже Божья Матерь не была на Евхаристии. И священник, который совершает Евхаристию, литургию, он олицетворяет собой самого Иисуса Христа. А поскольку Христос благоволил во человечество в мужском образе, то и священник тоже должен быть мужского пола. Вот это вот главное. Довод против недопустимости, против женского священства. Все остальные доводы, они носят второстепенный характер. Ну, например, там, цитирую слова апостола Павла, допустим, «женщина, да, молчит в церкви». Но это вот аргумент, который считается устарелым, потому что тогда была социальная такая другая атмосфера, сейчас все поменялось. И он не самый главный, он имеет такую уязвимость. Вот я назвал самый главный аргумент, и вот из этого исходят богословы католической и православной церквей. И вот поскольку англиканская церковь заявила о допустимости женского священства, то это вызвало очень негативную реакцию Московской патриархии. Московская патриархия сделала заявление, которое сводилось к тому, что вот мы, сближаясь с англиканской церковью, шли на определенные уступки и условно считали вот ее, ну так вот, близкой к нам по сути, по духу. Тем не менее, вот англиканские иерархи, заявив о допустимости женского священства, таким образом выявили свою, как говорится, протестантскую сущность. Вот. И поэтому все дальнейшие переговоры о сближении, о богословских собеседованиях, они потеряли свой смысл. Это не значит, что будет пол, это не значит, что был объявлен разрыв с англиканской церковью, но было сказано, что с этого времени переговоры могут иметь только лишь так называемый горизонтальный характер. То есть мы можем говорить с представителями англиканской церкви о таких вопросах, как борьба за мир, борьба против расизма, борьба с голодом, социальной несправедливостью, вот такие социальные вопросы. А вертикальные вопросы, то есть вот богословские, уже обсуждать не следует, поскольку, как говорится, они, англикане, стоят на крайне протестантских позициях. Вот. И в настоящее время это некое такое охлаждение между церквами продолжается, поскольку женское священство стало камнем преткновения на пути к дальнейшему диалогу. Вот мы поговорили об этой теме, и теперь мы можем отметить еще, что реформация в эпоху Елизаветы продолжалась, а Елизаветинская эпоха была очень долгой. Елизавета I правила с 1558 по 1603 годы. И Матфей Паркер, который был главой церкви Англии, он составил 39 статей вероучения. Он взял за основу и смягчил 42 статьи, которые составил Кранмер еще. И вот опубликованные в 1563 году и утвержденные парламентом в 1571 году эти 39 статей стали официальным вероисповеданием англиканской церкви. И хотя в новом вероучении заметно влияние кальвинизма, тем не менее, вот епископальная структура, которая характерна для католической церкви, была сохранена. И вот церковь, созданная в Англии реформацией, заняла среднее положение между католической и протестантскими церквами. В 39 статьях англиканского вероучения признавались, с одной стороны, протестантские идеи об оправдании веры, идеи о Священном Писании как единственном источнике веры, и, с другой стороны, признавался католический догмат о спасающей силе Церкви. Церковь стала национальной, ее административным главой стал король. Богослужение стало совершаться на английском языке. Было отвергнуто учение об индульгенциях, о чистилище. Отвергалось почитание икон, поклонение мощам. И было уменьшено число праздников в честь святых. И в англиканской церкви образовалось, и в настоящее время существует течение, которое по-разному относится к католичеству и протестантизму. Есть три направления в англиканской церкви. Это так называемая высокая церковь, по-английски high church, высокая церковь. Она стремится к сохранению католических обрядов и подчеркивает значение иерархического преемства. Некоторые последователи высокой церкви прошлом просто прямо переходили в католичество. Приверженцев этой высокой церкви иногда называют англокатолики. То есть они придерживаются католического учения, но при условии, что церковь Англии независима от папской власти. Большинство из них выступает за возвращение к католичеству, но при сохранении полной самостоятельности англиканской церкви. В противоположность высокой церкви, вот этому течению, существует низкая церковь или low church, низкая церковь, которая тяготеет к протестантизму. И приверженцы низкой церкви придают второстепенное значение таинствам, духовному сану, и они признают протестантский принцип спасения личной веры. Для низкой церкви характерно стремление к сближению с течением, которое в XVIII веке отделилось от англиканской церкви. Это методизм. Об этом течении у нас речь пойдет впоследствии, но вот оно более крайнее еще в сравнении с англиканской церковью. Скажем, в Швейцарии они объединились даже в одну структуру с реформатской кальвинистской церковью. И методистские церкви в ряде случаев даже и сливаются с англиканскими приходами, но именно вот направление низкой церкви. И, наконец, еще одно течение в англиканской церкви – это так называемая широкая церковь. Широкая церковь или broad church – широкая церковь. Ее приверженцы этого течения стремятся к объединению всех течений на почве широкой веротерпимости. И, в частности, они испытывают большие симпатии к православию. Таким образом, англиканская церковь, она имеет три направления, и каждый из них может иметь контакты вот с очень далекими друг от друга течениями. В настоящее время границы между тремя течениями в англиканстве стираются, но тем не менее вот они существуют. Но нельзя думать, что это три независимых церкви в Англии. Это три тенденции, и никакого раскола между ними не существует. Ну вот, если, скажем, в Англии зайти в храм англиканской церкви, то можно даже чисто внешне вот уже прикинуть, это приход, который придерживается высокого направления или низкого. Если, скажем, в храме есть изображение Голгофского пути Спасителя, так называемой станции, то, что вот принято в католичестве, по всему периметру храма, вот там, значит, 14 изображений. Вот. Это вот атрибут католичества. Если в англиканском храме такие есть, значит, изображения, значит, это вот англокатолики. Если нет, значит, уже низкая церковь. Это примерно так же, как вот у нас на православных приходах можно определить безошибочно, какой а тенденции придерживается настоятель, но и его паства. Если он, скажем, такого либерального направления, то в книжной лавке будут сочинения Александра Меня. Если он там консервативное направление, значит, там Меня уже не будет в лавке церковной, а будут какие-нибудь там сочинения там Нилуса, значит, там об опасности там мировой закулисы и так далее. Это вот внешне все, там иконы те же самые, а вот книжная лавка определяет направление вот данного прихода. Таким образом, мы поговорили о разных направлениях в англиканской церкви и по образному сравнению одного из ее прихожан, Англиканская церковь похожа на человека, который вошел в комнату смеха, там, где кривые зеркала. В одном зеркале он видит себя высоким, в другой – низким, в третьем – широким. Но это один и тот же человек. Таким образом, эти направления, можно сказать, чисто условные.